Мир вам, братья и сестры. Очень рад быть у вас. Здесь много изменилось. Знаете, я зашел и обратил внимание вот на что. И когда я сел, такое мягкое кресло, я не нашел места под Библию. Я нашел под стаканы, я нашел. А вот под Библию место как бы не предусмотрено. Странно, правда? Это место сегодня здесь должна, по идее, ну так вот... Кто-то планировал эти стулья, потому что это служение, церковь. Много пространства, удобно очень, мягко. Но для самого главного, для Слова Божьего, где положить, это развернуть, нет места, не знаю. Наверное, это, знаете, служение последнего времени, оно будет характерно тем, что у людей на все будет время, на развлечения, на увеселение. Знаете, сегодня современное служение, люди пытаются строить, больше оно похоже на такой какой-то концерт развлекательный. Люди готовы в это вкладывать, большие финансы, тогда как самое главное уходит на второй план. Мы живем с вами в последнее время. Кто меня не знает, меня зовут Руслан, я из города Одессы, из Украины. Я пастор-служитель церкви, пресвитер. Сегодня, знаете, мне мой старый пастор, он говорил: ты знаешь, Руслан, сегодня пастырей много, пресвитеров немного. Потому что пастор – это любой человек, он может заниматься. Пастор хора сегодня. Сегодня так модно, ну, так много этого всего. Бог благословил, и много лет назад, знаете, я начал, ну, это не я, но Бог побудил начать служение в местах лишения свободы. В тюрьмах это служение росло и развивалось. И сегодня мы трудимся в больницах для больных СПИДом, туберкулезом, в домах престарелых. И особенное служение сегодня – это служение среди детей-сирот. В домах для детей, которые являются, это дома, сиротские дома для детей с ограниченной умственной, ну, способностью. Я... понимая, что сегодня особенное служение, оно молитвенное, мы молимся о многодетных семьях, я думал о том, что очень важно, знаете, три момента в этом процессе развития, роста, благословения семей, потому что я понимаю, что самая большая семья, самая многодетная семья – это Церковь Иисуса Христа, мы Его Божьи дети. И вы знаете, удивительное, у Него особенное отношение ко всем, особенное внимание, Он всем нам уделяет внимание. Это очень интересно, потому что я иногда думал, два человека молятся, у нас Одесса – это курортный, а в, скажем так, в городе. Молятся летом, чтобы начался сезон, а в... скажем так, в городе. Мы живем немножко под Одессой, в области, и нам важно, чтобы выпал дождь. Мы молимся о дожде. И я думаю: Господи, ты слышишь одних и других, и твое отношение, ну, ты так находишь, в общем-то, особое взаимоотношение со всеми людьми. Я хотел бы сказать вот что. Сейчас мне бы хотелось поднять вот тему очень такую, как мне кажется, очень серьезную. Это три аспекта, я на них обращу внимание. И вы знаете, это не будет обыкновенная проповедь, так в общем-то. Я хотел бы в процессе коснуться нескольких моментов. 33-я, первая книга Моисея, Бытие, 33-я глава. С первого стиха написано: «Взглянул Иаков и увидел, и вот идет Исав, и с ним 400 человек. И разделил детей Лии, Рахили и двух служанок, и поставил служанок и детей их впереди, Лию и детей ее за ними, а Рахиль и Иосифа позади, а сам пошел перед ними». Это очень интересное место. Я не буду говорить с точки зрения, знаете, есть еврейский взгляд на эту ситуацию. Мне бы сегодня вот на что хотелось обратить внимание. Мы видим с вами, что Иаков, он видит опасность для своей семьи. Я думаю, что здесь достаточно много родителей, которые в своей жизни видели, сталкивались с опасностями, которые были направлены на их дом, на их семью. 400 человек идет. И я не знаю, что может произойти, какая ситуация, какой конфликт. Но если, почему Исав не идет один, ну два, ну три человека, 400. Вы знаете эту ситуацию, древний конфликт, который возник между Яковом и Исавом. И я понимаю, что взявши с собой 400 мужчин, у него не было хороших планов. Что-то он недоброе планировал. Он не шел для того, чтобы радушно встретить своего брата. Он шел с 400 воинов в то время, это целая армия. И это не были просто женщины, какая-то, знаете, такая вот разношерстная группа людей. Это были воины. Он взял 400 воинов для того, чтобы встретить своего брата. И, возможно, все вспомнить, что произошло. И я понимаю, что Яков четко понимал опасность, в которую он оказался. Я думаю, что сегодня есть много опасностей, направленных против наших семей. Но я сегодня бы хотел обратиться к детям. Они, может быть, внимательны, не очень слушают. Но я уверен, что дети, находясь на служении, очень многое впитывают. И полезно детей держать на служении. Пусть не всегда видно, что они внимательно слушают. Дети очень внимательно слушают, что говорят. Я по своему сыну часто, знаете, могу оценить, потому что он обычно приходит, я говорю, ну скажи мне, Ростислав, что сегодня говорили? И он начинает мне рассказывать, и мне казалось, что он не слышал этого. Я не всегда слышал то, что он слышит. Так вот, я сегодня хочу обратиться к детям. Вы знаете, как важно, когда есть те, кто могут заботиться о вас. Цените своих родителей. Я работаю среди сирот сегодня очень активно. И вы знаете, это определенная категория людей. Это дети обездоленные, дети очень с детства раненые. Потому что многие из них не понимают, почему они оказались в такой ситуации. У них нет родителей, некому практически за них заботиться. Есть преподаватели, есть воспитатели, но это не родители. И вы знаете, сирота и его восприятие мира радикально отличается от сирота, он отличается по образу своего мышления от ребенка, рожденного в семье, очень сильно. Я вам скажу, есть минусы, но есть удивительные плюсы. Я недавно, вот у нас был такой случай, мы работаем каким образом? Мы приезжаем в детский дом. И когда-то мне один друг, он говорит, ты знаешь, чтобы приобрести сердце этих обездоленных детей, вы начните с самого простого, приезжайте и начните их кормить. Только не так просто там немного чего-то, конфеты или, знаете, бананы привезти, нет. Накормите их полностью, так, чтобы они провели с вами день, чтобы они с вами могли увидеть вас, услышать, покушать, поиграть с вами. Тогда они будут доверять вам. И вот мне интересно было, первое, что я с чем столкнулся, это было очень тяжело видеть, когда маленькая девочка, знаете, мы решили делать хот-доги вот таких больших размеров. И когда мы поехали, начали туда, ну, первые поездки, у нас абсолютно не было ресурса. Я видел просто чудо, что Бог делает. Потому что, когда мы собрали, у нас были вещи, у нас были финансы на бензин, у нас не было чем их кормить, мы стали молиться. Что нам делать? Вы знаете, сегодня Украина проходит не самый легкий период. Мы стали молиться, и вы знаете, интересен Божий ответ. Абсолютно у нас в церковь входит женщина, ее муж мусульманин. И он сказал, хорошо, ходи в церковь, но только никуда дальше не ходи. Ну, ему нормально, он так, сам турок. И мы рассказали ей об этом, о том, что мы хотим ехать. Она просто слышала на служении, мы молились об этом. И вы знаете, мне было удивительно, когда на одно из служений пришел этот человек. Он встал в дверях и сказал, кто здесь старший? Я говорю, я, он говорит, я имею к тебе разговор. Что нужно, чтобы накормить этих детей. Я смотрел на него и думал, Господи, я никак не рассчитывал, что ты начнешь отвечать, выходить мне навстречу через людей, которые вообще далеки от Христа, от спасения. Я не знаю. У них есть такая, знаете, такой подход. Они очень хотят сделать доброе дело. Для них это важно. Они не скупятся на это. Поэтому мы когда сказали, что там много, там 150 детей, он сказал, я все необходимое дам. Поедьте и сделайте это. Я говорю, мы отчитаемся, не надо. Вы перед Всевышним отчитаетесь. Езжайте. И я, знаете, вот когда мы приехали, мы привезли, и вот мы решили, мне вот друг рассказывал, он говорит, ты знаешь, если едете, делайте это, очень важный момент, накормите, вот как в Америке кормят, вот чтобы вот с избытком было, чтобы дети могли накушаться полностью, вот взять и быть сытыми. И я в чем удивился, потому что мы такие делали большие хот-доги, огромные, там были большие сосиски, и вот я было удивительно, когда маленькая девочка, она ела, 3 штуки съела. Я целый не мог скушать. Она 3, знаете, подошла и говорила там, ну, они говорят, дядя, а будет-то черная вода? Мы говорим, какая черная вода? Ну, черная вода. Я потом только понял, что она говорит за пепси-колу, потому что даже название, знаете, она до конца не знает. И я говорю, ну, она же вредная. Это, говорит, для вас вредно, для нас не вредно. И мы поняли тогда, знаете, что есть важный момент, но это не конец истории. Конец истории вот в чем. Когда мы стали раздавать фрукты, и очень у нас была возможность этого сделать с избытком много, я думал, что дети будут брать много и прятать. Но знаете, что произошло? Удивительное произошло событие. Эти дети, они брали эти фрукты с избытком. А потом, когда видели, что ящики пустые, они подходили к нам и говорили, возьмите, мы хотим с вами поделиться. Я говорю, так мы же вам привезли. Они говорят, так у вас уже ничего не осталось. Возьмите, мы хотим вам дать часть. И я понял тогда то, знаете, с чем сегодня хожу. Я понимаю, что человек, который в жизни своей испытал боль, испытал недостаток, страдания, очень часто он способен сострадать другому. Я знаю, что есть такая история про то, как мама, знаете, многодетная семья, отец ушел в вечность, и мать, она... Ну, все, что могла, она отдавала детям, она покупала самую дешевую рыбу, она себе оставляла голову, а все остальное, знаете, ну вот филе она отдавала детям. Но прошли годы, и дети уже выросли, и дети хорошо, знаете, стали зарабатывать. Они очень нормально, знаете, получилось так, что очень в нормальное такое положение, очень высокое заняли. И вот на одном из, скажем так, служений в церкви они пригласили пастора, его семью, и когда пришли, они стали накрывать стол, и они маме специально приготовили много голов рыбных, думая, знаете, как дети, что она, ну, что ей особенно нравятся эти головы. Когда пастор увидел, он подошел к детям и говорит, что вы делаете, послушайте, она ела головы не потому, что она, они им нравятся, а потому что она вам отдавала все остальное вам. Это принадлежало, ну, это ее была жертва жизни, и вот с этого момента вы должны понимать, что жертва родителей порой неимоверно высока, особенно в многодетных семьях, когда никогда не бывает избытка. Очень часто вот этот процесс, знаете, слегка не хватает. Цените родителей. Есть те, кто заботится о вас. Когда приезжаешь в детский дом, подходит сирота, он подходит тебе, смотрит на тебя эти жалобными глазами, и у него в глазах только один вопрос, как правило. Они говорят, вы, может быть, вы заберете нас. Мы очень хорошие будем. Заберите отсюда. И я понимаю, бывает, знаете, я понимаю, что вопрос даже не в том, что им чего-то не хватает или в детском доме обижают. Есть природная потребность детей в родителях. В том, чтобы был тот, кто обнимет, кто прижмет к себе. Я вам скажу, когда-то один ученый, изучая тело человека, врач, он нашел удивительные, скажем так, удивительные такие клетки организма. У человека на коже находятся тактильные волокна, которые отвечают, если бы человек возник вследствие эволюции, они абсолютно не нужны. Эти тактильные волокна, они имеют только одну цель. Это цель восприятия любви. Когда мать обнимает своего ребенка или отец, когда гладит по голове. Эти тактильные волокна, они вырабатывают гормоны счастья. Они способствуют выработке в мозге гормонов вот этих, знаете, удовольствия. Детям потребность, у детей огромная потребность. И представьте себе, когда растет ребенок с ранних лет, и у него нет такой, ну, у него нет такой возможности. И бывает, мы приезжаем, у меня много фотографий, я не стал, знаете, ну, есть там отдельные ролики, но когда дети подходят к тебе, они жмутся просто потому, что они хотят, чтобы ты их обнял и погладил. Ничего они от тебя не хотят. Они хотят просто внимания, совсем немного. И я, знаете, так разворачивал эту тему и думал, как важно иногда бывает в церкви. Вот есть моменты, мы как дети приходим к Отцу Небесному просто для того, чтобы Он, ну, знаете, по большому счету, чтобы пережить Его любовь, присутствие благодати Божьей в нашей жизни. Я вам хочу сказать, люди, которые часто прошли трудности, вот я заметил, знаете, сейчас... Говорят о том, что ну, там, в Украину очень ну, меньше и меньше посылают посылок. Хотя, вам скажу, очень сложно все, не так легко и просто. В Украине за последние несколько лет уехало, как по последним подсчетам, за два года уехало около 4 миллионов человек из Украины. Потому что сложно жить, и финансово нелегко. И я с одним из представителей этой организации, который посылает посылки, разговаривал. Он говорит, ты знаешь, в чем причина? В чем? Потому что пожилые люди умирают. Те, которые переживали трудности, те, которые знают, что такое не хватает, те, которые знают, что такое мало, те, которые пережили иногда, может быть, голод, они готовы были с последних, с мизерных пенсий посылать и благословлять. А они уходят в вечность. И уже следующее поколение после них, у них радикально другое отношение. А у, скажем так, рожденных здесь, они не знают проблем. У них все нормально. Они не знают, что такое боль. Они, ну, я имею в виду, с точки зрения чего-то особенно не хватает. И я понимаю, что, ну, эта способность, есть такое слово, эмпатия. Это слово греческое, которое присутствует в Священном Писании. И оно в некоторых местах оно переводится как сострадание. Это способность не просто видеть проблему и пройти мимо. Как когда-то сделал священник, помните, и левит. В чем был феномен вот этого человека, который был доброго самарянина? Он воспринял это. Он воспринял и не просто, знаете, прошел мимо. Он пытался помочь. Он сострадал тому человеку, который оказался в беде. Хочу сказать, что... В последнее время Библия говорит, что люди будут очень сильно меняться, в том числе и в церкви. И вот эта вот способность сострадать, понимать нужды другого человека, она будет угасать в сознании людей. Люди будут готовы тратить на ремонты, на аппаратуру, на что угодно. На сострадание будет очень мало времени, места, финансов, ресурса. Я хочу сказать, что работая среди людей, я очень интересная позиция была такая у меня в жизни. Я столкнулся иногда один раз в больнице ну, с такой ситуацией, для меня было непонятно, когда один человек, у которого было тяжелое состояние, он шел уже так с трудом на поправку, надежного, взяли лекарства, и видя человека умирающего, практически безнадежного. Я помню, когда я пришел, он говорит, ты знаешь, занеси ему все, я хочу ему все свои лекарства ему отдать. Я говорю, Вася, а как же ты? А он мне говорит, а что я? Вы знаете, ну как-то Библию читаю, немножко кушаю больше, лучше, чем он. А у него же никого нету. Я тогда понял, знаете, у этого Василия, у него было в сердце не просто желание помочь, он не представлял себе жизнь по-другому. Он выздоровеет, у него будет все нормально, а кто-то, кому он мог помочь, он окажется в проблеме, возможно, даже умрет. Мы живем с вами в последнее время. Я, возвращаясь к месту Священного Писания, о котором я читал про Иакова, хочу сказать, есть второй момент очень немаловажный. Родители заботятся о детях. Иаков думает, как защитить свою семью. Он думает, он размышляет. И вот он, что он делает? Он выстраивает все в определенном порядке. Возможно, кто-то подумает, что это, ну, это не очень справедливо. Вы знаете, кто-то ж оказался первым. И я так понимаю, когда он выстраивает детей, сначала дети рабынь, потом дети жены, а потом самый последний, помните, кто был? Я читал. Последним был Иосиф, самый любимый ребенок. И вот он в сознании, вот эта еврейская голова, она, знаете, ну вот забота о детях. И вот самый дорогой Иосиф, он оказывается сзади. Он пытается его предостеречь от всего, что возможно. Это свойственно нам, мне. Я очень переживаю за своих детей. Моя старшая дочка уже замужем. Я как-то, знаете, думал, что я совсем эту ситуацию отпущу. И уже там пусть муж заботится. Но все равно мы с женой думаем. Приходим, помогаем уже внуке, и мы молимся о том, чтобы Господь, любая ее проблема, это моя проблема. Я понимаю, что это отцовское сердце говорит об этом. Мы, нам свойственно, знаете, предостерегать детей, пытаться их защитить. Но я хочу сказать, друзья, есть сферы, когда мы бессильны. Вы помните, что произошло с Иосифом впоследствии? Разве смог Иаков его защитить до конца? Но он вырастает, и оказывается, и он все равно держит возле себя. И вот он его отпускает, казалось бы, туда, где ничто не предвещало беды. Ведь он его послал не куда-то в далекую землю. Он посылал его к родным братьям. Правда ведь? А заканчивается история очень плачевно, потому что они приносят разорванные одежды. И я понимаю, что все, что сделал Яков, настолько он, может быть, знаете, отцовское или материнское сердце часто предчувствует события. Я не знаю, я думаю, что многие из вас, когда ребенку плохо, вы чувствуете это внутренне, что моему сыну или дочери нехорошо. И он, знаете, он увидел то, что, я думаю, наверное, возможно, он предчувствовал беду, и уже давно он пытался сохранить этого дитя, любимого, от любимой жены. И в конце концов заканчивается чем? Трагедией. Я знаю, что очень часто, вот есть такой важный аспект, который каждый из нас к нему подходит, как родитель. Мы часто должны, ну, уметь отпускать своих детей, отпускать и доверять их Богу. У нас, я когда, ну, когда пришел работать в тюрьму, ну, трудиться духовно в тюрьме, там верующих, я имею в виду детей христианских, семей не было. Но знаете, что-то изменилось у нас, я не знаю. За 10 лет моего служения там, я имею в виду с 1994 года и далее, через 10 лет там было очень много детей верующих родителей. И я помню, как одна мать мне пришла и говорила: брат Руслан, моего сына должны посадить. Я все продам, свою глупость в жизни. Почему? Потому что вы его откупите. Он утвердится в том, что беззаконие, оно ненаказуемо. И он потом, вы просто останетесь без дома, без ничего и без сына. Потому что я знал людей, которые выкупали своих детей. А потом дети умирали от наркотиков, погибали в разнообразных инцидентах. Потому что родители не готовы были на каком-то этапе сказать: Господи, я сделал все, что мог. Вот мой сын или дочь, я тебе доверяю. Я доверяю до конца. Я не знаю, как будет складываться ситуация, но я знаю, как Бог находит их там, в тюрьмах, иногда в больницах, иногда проводя через тяжелейшие испытания, выжимая всю гордость и, знаете, вот эту, такое вот высокомерие, все до капли выжимая. Он дает возможность этим детям возродиться заново в Духе Святом. Не просто слышать о Христе. У нас большая проблема. Дети много знают о Боге. Но Бога, по сути, многие не знают. И бывает, они ходят в церковь. И все хорошо внешне, но внутренне. Их жизнь очень далека от того, что на самом деле хочет видеть Господь. У меня тоже есть дети. И вы знаете, я скажу, что у меня, ну, там, старший, младший, нормально, средний сын, это моя боль, я молюсь о нем постоянно, потому что, знаете, это как раз этап моей жизни тяжелого служения, когда мы, ну, очень много делали евангелизации, когда мы оставляли дома и шли в больницы с женой и трудились очень много. И вы знаете, он где-то вырвался, вот этот момент, когда нужно было бы контролировать его, а у нас была такая ситуация, расскажу, поделюсь, еще есть пару минут. Это было чудо. В возрасте 9 месяцев он заболел воспалением легких. Его положили в больницу, и он лежал под, знаете, такая, таким колпаком. И врачи сказали, вышел мне доктор, он сказал: я скажу тебе честно, у него нет шансов практически. Потому что мы не знаем, что это за бактерия, которая, ну, возбудитель. Надо найти и найти. Есть, конечно, лекарство, оно находится в Израиле, и оно стоит очень дорого. И у тебя есть буквально сутки. Если ты найдешь его, или это двое, то пожалуйста. И вы знаете, я стал молиться, я вышел как отец, знаете, денег и нету, нету никого. Я стал, вышел и думаю, Господи, что мне делать? Боже, я так не хочу. А когда ты смотришь на него, знаете, маленькое чудо, девятимесячное, красавец, лежит и весь в этих, знаете, в этих системах, эти ручки маленькие, вот как палец, и все эти, ну, страшное зрелище. Я вышел и плакал. И интересным образом Господь вышел, мои родственники в Израиле, близкие, они, услышав эту нужду, сказали, не переживай, мы вышли с самолетом, на следующий день пришло это лекарство. И я принес его, принес доктору, и доктор говорит, ну теперь есть вторая новость для тебя. Если его уколоть, ты должен подписать бумагу, потому что он может ослепнуть, оглохнуть, он может потерять способность, ну, будет нарушен вестибулярный аппарат. Это сильнейший антибиотик нового поколения. Мы не знаем, как он действует, но мы можем, если ты готов, я тебе даю 5 минут, пойди подумай. Мы уколем его. Я говорю, я вышел, я ничего не говорил доктору. Я вышел, сел, и вы знаете, как поступить отцу? Господи, что делать? Отпустить просто так, сказать, Боже, да будет воля Твоя. Но каждый здесь сидящий, отец или мать, и вы знаете, как тяжело даются дети. Я стал молиться и говорить, Господи, что мне делать? Я не часто слышал голос Божий, это было несколько раз в жизни. Вы знаете, это был один из моментов, когда я явно услышал, голос, который говорил, дай ему шанс. Я встал и сказал, доктор, колите. Что бы ни было, я восприму как волю Божию. Но так просто оставить его и пустить на самотек, я больше я не могу. Господи, я просто доверяю тебе. Ему сделали укол, и мне доктор сказал, теперь у вас вторая, еще третья новость есть. До возраста 9-10 лет, пока здесь не сформируется нервная система, вы не имеете права его наказывать. Его нельзя бить, потому что он может впасть в состояние истерии, у него будет, ну скажем, очень серьезное осложнение. У него это сильнейший удар по нервной системе. И вот мы до 9 или 10 лет, мы вообще, его нельзя было наказывать. А знаете, когда детей не наказываешь, что происходит? Безнаказанность, она часто порождает очень тяжелые последствия. Я делал все, что мог. Для того, чтобы, знаете, воспитывать его правильно. Потому что он был очень тяжелый ребенок. Я сегодня ему 17 лет, и мы молимся за него. И знаете, он всегда всю вот эти, в эти годы, он в таком пограничном состоянии. Я понимаю, знаете, был такой момент, когда я получил это откровение на основании этого места Священного Писания. Сказал, Господи, я доверяю Тебе его. Я то, что мог, я дал. Он знает... Он знает Слово Божье, Он знает путь в церковь, Он знает Отца, который стоит на коленях и молится, и Мать, Он все это знает, но теперь Его выбор. Я понимаю, что я доверяю Его Тебе, я не могу контролировать Его до конца судьбу. Я понимаю, друзья, это тяжелейший, иногда бывает решение. Так вот, продолжая мысль, я хочу сказать, очень важно понимать вот этот этап доверия. Я вручаю своих детей в руки Божьи. Я доверяю, я понимаю, что я все, что мог, я сделал. И это вообще принцип жизни. Я знаю, что у меня был такой момент в нашем служении. У нас была женщина, пророк в церкви, настоящий Божий пророк, которая молилась, у нее собиралось много людей. Это не пророки современные, которые часто, ну, такое непонятно о чем, что. Знаете, у нас об Украине много молятся. У нас такая ситуация каждый год неизвестная. Потому что мы не знаем, новые президенты, новые законы, они часто меняются. И часто я слушаю разные пророчества, вообще радикальные по своему смыслу. Но я слышал голос Божий. Я знаю, это когда Господь говорит. Это да и аминь. Это несомненно. И вот эта женщина, она была Божьим пророком, потому что она иногда говорила те вещи, которые не всем нравились. И вот был момент, я у нее был прямо перед самым переходом в вечность, я уже тогда был служителем, я посетил ее, она, ну, сообщила, попросила меня прийти, ко мне было слово сказано, она молилась. И я задал ей один вопрос, у нее был неверующий сын, я сказал, сестра Клавдия, скажите мне, ладно, я понимаю, что скоро переход, а как же Саша? Она мне говорит, ты знаешь, Господь мне открыл. буквально недавно я тоже задавал себе вопрос, как же Саша? И Господь ей сказал, как только закроются твои глаза, я позову его к себе, и поставлю его на путь спасения. Я этого не увижу, Руслан, увидишь ты. И мы попрощались, я ушел, на следующее утро она отошла в вечность, и вот день погребения, собирается вся церковь, все, огромное количество людей, около 2000 человек тогда пришло, потому что это был такой чистый Божий сосуд, очень хороший человек. И идет слово, он проповедует старый пастор, ничего особенного. Я стоял, у меня постоянно текли слезы, я смотрел на ситуацию, которая вокруг этого разворачивается. Все люди плакали, это было тяжелое потеря для церкви и для всех нас. Мы знали, что она идет в вечность, но... И вы знаете, когда пастор призвал к покаянию, я опустил голову и молился, но когда поднял, я увидел Сашу, стоящего на коленях возле гроба своей матери, плачущего и молящего о том, чтобы Бог... Простил его грехи, его беззаконие, он гнал ее, он не верил. Он, знаете, поступал очень неправильно. Но когда он увидел, что все, мать в переходе, мать в Царстве Божьем, а он идет в ад, он покаялся сегодня до сих пор. Это Божие дитя, знаете, служащее Господу. Мы умеем, мы должны доверять, знаете, своему Богу. Вы знаете, сейчас будем молиться, хочу попросить вас, друзья, тоже помолиться сегодня. У меня, знаете, при всех служениях там и так далее, у меня такая большая проблема возникла. Мне было неудобно говорить об этом, знаете, но моего младшего сына обнаружили, ему 10 лет, мы живем так, вроде бы, знаете, Чернобыля далеко, но у него обнаружили опухоль, и эта опухоль растет. И нам врачи предложили делать операцию. Она достаточно такая, знаете, недешевая. Я знаю эту ситуацию, я часто, знаете, молился и думал, Господи, ну почему? Буквально недавно, может быть, еще там несколько месяцев назад Господь исцелил 3 человека там, ну, в тяжелейших болезнях, таких, знаете, ну, практически безысходных. И я задавал вопрос, Господи, ну почему тут ты совершал это чудо? Я бы понимал, в жизни моего сына я должен проходить и видеть, знаете, смотря на него каждый раз, я бы понимаю, что, знаете, ну, очень тяжело на это смотреть, потому что мы не знаем, что там. Мы делали еще до глубокого обследования, но врачи сказали, очень срочно нужно это все делать. И я сегодня, знаете, вот как отец к вам, как к родителям, хочу просить, мы будем молиться за многодетных семей. Также прошу помолиться за меня, пожалуйста, за сына. Потому что нам назвали большую сумму на эту операцию, но дело не в деньгах, дело не в этом. Дело в том, что я бы хотел, чтобы Бог явил свою благодать. Почему-то мне хочется верить, что Бог, знаете, без этих вмешательств, он явит ему чудо. Знаете, когда он молится, мой сын, он очень искренне становится на колени в свои 10 лет, он говорит, Отец Небесный, я прошу тебя, я только надеюсь на тебя, исцели меня. Я слушаю его молитву, я всегда плачу, потому что я понимаю, что этот ребенок, он, знаете, в свои маленькие годы, его такая вера чистая и надежда на то, что Бог явит чудо. Я доверяю эту ситуацию Христу. Я прошу, чтобы Господь явил чудо в данной ситуации во имя Иисуса Христа. Я не знаю, возможно, чудо будет через руки врачей, нам все-таки придется делать операцию, но все же, своих детей, все, что у нас есть, мы доверяем нашему Господу. Да будет Его имя благословенно и прославлено. Аминь. Помолимся.